В прошлый раз мы говорили о том, как Бог являет свое спасение через веру. То есть, ну, немножечко вот такое различие, чем закончилось, как апостол говорит, неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою, никак, но закон утверждаем. То есть, как бы иудеи или обрезанные, они по вере, потому что они веруют в истинного Бога, они веровали во Христа, что Он придет, что Он спасет, что Он спаситель, но... То есть им не нужно уже было рассказывать о едином Боге, о Творце, и поэтому по вере. То есть веруют или нет в то, что им сказано. А язычникам через веру, то есть они должны еще прийти к этой вере в единого Бога и тогда во Христа и обрести спасение. Поэтому такое различие по вере и через веру. И дальше вот такой вопрос. Отчасти риторический, но очень важный. Итак, мы уничтожаем закон верою, то есть часть иудеев считали, что они оправдываются законом, заповедями, исполнением заповедей. Есть и до сих пор иудеи, которые очень гневаются, когда их спрашивают о вере. Какая вера? Делать нужно. То есть слушаться нужно Бога. Вера никакая не нужна, она нас не спасет. Потому что они, наверное, веру-то и не понимают, считают, что вера – это только соглашение с какими-то фактами. Но вера ведь это не просто историческая вера, что мы веруем, что был такой Христос, что есть такой Бог, что Христос умер за нас. Но вера – это упование на Христа. Это упование на обетование Божие. Это упование на то, что Бог сказал, что Он сделает. Не просто, мы знаем, что Бог есть, мы знаем, что такое-то было, что Библия там, что описывает там настоящие события истины. Это та вера, о которой брат Господень Яков говорит, и бесы веруют и трепещут. То есть бесы тоже очень хорошо знают, и что Христос есть, и что умер Он, и что воскрес, все это они знают. Но такая вера, конечно, не спасает. И вот этот риторический вопрос, уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. Потому что закон делами никогда человек не может соблюсти. Потому что сердце его всегда во власти греха. И даже если внешне он что-то может сделать, и даже очень много может сделать, как бы внешне соответственного закону, но сердце его всегда будет во власти греха, хотя бы в том, что делать что-то по закону ему будет, от него будут требовать усилия и напряжение, а делать грех ничего от него не будет требовать, только отпусти тормоза. Произойдет все само собой. То есть это показывает, что сердце наше не право перед Богом, что хотя мы знаем, что Бог и его заповеди верны, но соблюсти от всего сердца мы не можем. Не можем. Внешне, отчасти можем. Но как мы утверждаем верою закон? То есть, если верою обретаем оправдание, если верою обретаем спасение, то, что во Христе, то новая тварь, как говорит апостол Павел. И древнее прошло, видишь, теперь все новое. И уже человек обновленный, христианин, он уже меняется. Когда закон его не осуждает, он все равно он не просто освобождается от закона, теперь я могу грешить. Нет, он не освобождается от закона в таком смысле. Закон всегда осуждает грех. Всегда. Верующий, ты неверующий, закон осуждает грех. Как говорили наши отцы, lex semper accusa, закон всегда осуждает. Но если ты как бы спасен, то твои устремления совершать соответственное закону. Твои устремления. И действительно, даже если ты слаб и немощен, и не получается у тебя, ты все равно хочешь это сделать, потому что это правильно, ты любишь это, и это тебе нравится. Да? И ты бы хотел от всякого греха освободиться, и воздыхаешь, когда видишь себе этот грех, и его остатки, и проявления. И ты признаешь это, и каешься перед Богом. Ну, то есть апостол задает вопрос. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак, но закон утверждаем. И теперь такой экскурс он начинает, вот после этого вопроса. Четвертая глава. Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Но экскурс начинается с примера Авраама. Но, как мы уже не раз это упоминали, у иудеев сердце Евангелия было то, что они дети Авраамовы. То, что они по плоти Авраамовы. Ну, это уже апостол к этому обращался. Что это не является верным, потому что имеющий веру Авраама, суть дети Авраамовы, но не те, которые произошли, ну, только по плоти от него. Но у иудеев была такая надежда, и мы в Евангелии часто видим, что они говорят. Мы не в прелюбодеянии зачаты или рождены, мы семя Авраамова. Они говорили Иисус. Если, Иисус говорил, если вы были бы семенем Авраамовым, вы бы не хотели меня убить? Авраам этого не хотел? Они, конечно, отрицают, что они хотят его убить. Так, бес в тебе, кто тебя убить хочет? Да? И он дальше, ну, показывает действительно, и заканчивается тем, что они поднимают руки свои с камнями, чтобы забить его камнями. Но он исчезает, они его не видят, и они не могут это осуществить. То есть 8 глава Евангелия от Иоанна. Но также и Иоанн Креститель говорил о том, что и не говорите в сердцах ваших, мы потомки Авраама. Бог из сих камней может потомков Авраама создать. Но покайтесь. Да? То есть Авраам был отцом веры. Не тем, кто угодил делами своими Богу, но тем, кто угодил верою своей в Бога. Богу угодил. Ну, значит, он не спаситель наш. Он только пример веры. Если так можно сказать, первенец веры в каком-то смысле. А кто же спаситель? Спаситель Христос. Иудеи же во Христа веровали как в такого политического деятеля, который там освободит их от всех земных бед. Ну, ждали Христа, который там неправых там низвергнет, правых воздвигнет и так далее. Да? И такое свое справедливое царствие здесь на земле создаст. Как они это понимали. И поэтому они разочаровывались в Иисусе сплошь и рядом. Они думали, что он это может, и он, конечно, мог это, но он пришел спасителем мира. То есть угодить Богу делами своими. Авраам не угодил Богу делами. И оправдан не по делам своим, а по вере своей, как говорит апостол. То есть, вменилась ему вера в праведность, не дела. Не делами он заслужил. Потому что если бы он делами заслужил, то зачем ему вменять еще праведность веру? Ну, соответственно, ну, если ты, ну, то есть, ну, не знаю, пример. Если ты, ну, не знаю, имеешь гражданство по рождению своему, тебе не нужно натурализироваться, так сказать. Ну, это, может быть, не хороший пример, но он примерно, ну, так, тебе не нужно этого делать, если естественным образом ты это обрел. Но если это не обретается естественным образом, то тогда ты должен это должно тебе как-то вмениться, то есть, ну, вот это оправдание. Если делами ты не можешь, нет у тебя таких дел, то только тогда нужно вменение веры. И если Аврааму, об Аврааме сказано, что и поверил Авраам в Бога, и вменилось это ему в праведность, это означает, что у него праведности дел не было. Очень такой простой анализ. Но не просто дается. То есть все читали, все знают. Но апостол Павел делает действительно уникальный, оригинальный вывод. Никто так другой не толковал, но во всяком случае мы не знаем. То есть, но очень метко и очень обоснованно. То есть разве то, что Авраам был оправдан верою, это уничтожило закон? Он от этого стал нечестивым, беззаконником, потому что не законом оправдывается. Нет, Авраам и пример этой веры и послушанию закону, конечно. И поэтому апостол использует вот этот пример как ответ на этот риторический вопрос. Уничтожаем ли мы закон верою? Никак, но закон утверждаем. То есть вначале должна быть вера, а потом исполнение закона за ней, ну, отчасти следует. Да? А наоборот не бывает.
А откуда у Авраама была вот эта вера, интересно?
Во-первых, вот это очень интересный вопрос, и его нельзя так узко ответить. Во-первых, мы должны понять, что во время Авраама не было так, что никто не знал Бога, а вот Авраам один знал. Нет. Мы знаем, что в то время было, вот как говорит Лютер, много разных церквей, где знали Бога. И в Ниневии, и в других местах. То есть были люди, которые знали Бога. Конечно, можно спросить, а почему же они там поклонялись каким-то там, ну не знаю, идолам? Ну, наверное, так же, как и сегодня, если спросить некоторых православных или некоторых католиков, они больше перечислят разных святых. Угу. Конечно, они Бога узнают, как бы, ну, они так думают. Даже те, которые, может быть, и не знают. Но если так посмотреть, зайти, например, в православный храм, найти Христа и понять, что Он в центре и главный, там и не поймешь. Там будут такие угодники, такие святые, там то и апостолы, и там и святые, и сотни разных икон иногда. Ну, поэтому у нас тоже такое впечатление может создаться ложное, что как бы в то время никто не знал Бога. Потому что очень много было идолопоклонничества, но поклонение святым того времени, так скажем. Святым и угодникам. То есть, ну, если, ну, тоже мысль сама, угодник. Ты угодил чем-то Богу, потому Бог тебя наделил какими-то способностями. Ты угодил Богу чем-то. И поэтому это проявилось потом в каких-то твоих способностях. Так же и думали древние люди. Ну, вот если там он какой-то там, не знаю, герой, или там, ну, подвиги какие совершал, или кого исцелял, или там какие чудеса творил, то значит он угодил Богу, что Бог ему дал вот такую способность. Это тоже вот древние святые угодники, скажем так, отчасти. Поэтому, когда, говорят язычникам о Боге Всевышнем, будь то в Вавилонии, будь то где, они знают, что такое есть истинный Бог. Но это не актуально в их поклонении. Это не актуально в их религии. Да? И вот тут что-то подобное. То есть во время Авраама, ну, как говорил Лютер, было много церквей, где учение было или более чистым, или более уже таким языческим. Потому что, ну, все это, ну, как бы изначально знали Бога. Потому что все ведь от Ноя, от потомков Ноевых, да, из потомков. И получили в наследство вот это учение о том, что есть истинный Бог, да. Но это как-то у них было... То есть, вот это первое, вот это фон. То есть, не было так, что Авраам был единственный, который знал Бога. Нет. Был ведь первосвященник Бога Всевышнего, Мельхиседек. Помните, да? Вот это. Так это же... Ну, нельзя сказать, что Авраам и еще Мельхиседек только знали Бога. А какой же он священник, если никто не приходил туда? И где же он священничествовал, если не было народа? Если не было, ну, людей, которые знали это, которые это поклонялись этому, да? То есть эти знания о Боге были. То есть это первое. Авраам не был единственным, кто знал Бога. Был ли Авраам единственным верующим? Тоже нет. Единственным спасенным в свое время? Тоже нет. Но Библия повествует именно об Аврааме. Потому что ради Христа он был особенно выделен, как отец всех верующих во Христа, и отец также и, ну, одно ответвление потомков Авраамова. Это народ Израиля. Да, другое ответвление, где некоторые скажут, даже по старшинству им полагается первенство, это арабы, исмаилиты. Потому что они от Агари, первенец Авраама от Агари. Он старше, ему полагается первенство. Так говорят арабы. И поэтому они, ну, там... Тоже Ибрагим – это для них святой муж, и как раз исмаилиты, они потомки Исмаила. Да? Он же первенец. Они тоже по плоти рассматривают это все. Да? И вот как раз апостол Павел здесь, ну, говорит об этом, что, ну, об Аврааме, о его вере. И вот, то есть, ну, Авраам, наверное, знал эту веру, но как и мы узнаем, ну, как, от кого-то он принял эту проповедь. Бог ему сам открылся тоже, да, то есть вот из этого всего он жил с Богом, да, но это не было что-то, какое-то откровение уникальное, которого никто не знал, нет, это было, ну, в принципе, намного ярче, чем в последующие века. Да, во время Авраама. Ведь Иов, например, жил во времена Авраама. Он знал Всевышнего. Хотя и не был родственным человеком Авраама. Он был из другого народа, ну, там совершенно, да. В земле Уц, где, ну, Авраам никогда даже и не был. Но жил во время Авраама. То есть это показывает, что люди, ну, во многих местах в то время знали истинного Бога. Но Библия просто не пишет нам о всех тех остальных, то есть это вширь она не идет, но фокусируется ради Христа на Авраама и его потомков, и не на всех потомков, а только на тех, которые от Исаака. Семя твое наречется от Исаака, как Бог сказал. Да? И вот ну, поэтому мы можем сказать, что, ну, мы можем понять, откуда в Аврааме вера. Он ее, ну, он где-то слышал, но веровал так же, как мы, от Слова Божия. Перенял от других людей, которых было множество в то время, и верующих. Ну, может быть, были кто-то там, их вера была, ну, может быть, как вера теперь католиков, православных, ну, там, скажем, где они уповают на каких-то святых и заступников, и угодников, и всяких других полубогов, да, по их, если так можно сказать, представлениям. Но все же мы можем услышать также и в католической церкви, и в православной Евангелии Христова. Ведь можем услышать. Хотя зайдем в храм, Христа и не найдем сразу, может быть. Будут другие иконы. Но спросим батюшку, он расскажет. И придем к вере. И придем к вере, и может быть даже человек не останется в православной церкви, потому что, ну, скажет, ну, там... Я услышал там эту весть, там она есть, но я не могу там остаться, потому что там все-таки много разных заблуждений, которые я не могу принять. Да? Но также у Авраама, он поэтому вышел из этих заблуждений. Но где-то он это слышал, и он был в общении с Богом, Бог ему открывался. Но это не было таким, ну, уникальным, чего никто не слышал доселе. Люди жили в этой вере, многие. Ну, кто верил, кто не верил, как и сейчас. Может быть, да? Но мы только видим, что после вот Авраама уже все меньше и меньше и меньше остается истинного Бога познания в других народах, в других церквах, если так можно сказать, того времени. Ну, в Ниневии, например. Почему пророка Иона посылали в Ниневию? И он от имени Господня проповедовал уничтожение этому городу. И они ведь покаялись. Они ведь знали, о чем он проповедует. Ну, то есть, ну, какие-то остатки веры в каком-то хоть искаженном виде, это было сохранено там, в Ниневии. Вот этот вопрос-то, ну, по факту так, что мы видим, если внимательно читаем, мы видим, что истинное богопознание было и в других народах, может быть, ну, более бледным, но в Аврааме это воспламенено было особенно. Но вот даже вот об Аврааме говоря, ну вот чем он был праведен? Он был праведник, его считали праведником. Но если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Мы, люди, его можем хвалить. Перед людьми он может казаться праведником дел. Но не перед Богом, потому что Бог его оправдал верой. И Бог бы не оправдывал его веру, если бы у него была бы праведность дел. То есть, вот логика аргумента Павла, так вкратце. И вообще логика железная, я бы сказал, да, в этом смысле, да. Он показывает, что мы, на свои дела мы не можем надеяться, потому что, ну, Авраам тоже, если так, вообще-то так посмотреть по его всем этим делам, ну, не все из них нам кажутся правильными, да. Ну, как он там Сару подставлял сестрой своей. Вот, конечно, это было верно, она и была его сестрой. У них был один отец, но матери были разные, да. Но она же была его женой тоже, да. Ну что скажешь, да, так это было. Но перед людьми он был праведником. И если у него есть похвала, то перед людьми. И вот тут из этого места в лютеранском учении есть вот, ну, тоже вот такая, она не важная доктрина, но вот такая доктрина о том, что делами человек может оправдаться перед другими людьми. И перед людьми он может быть праведным по делам своим. Но не перед Богом. Ну вот из этих слов это взято. То есть мы можем сказать, праведный человек, указывая на его дела. На его дела праведные. Но мы понимаем при этом, что его праведность дел несовершенна и недостаточна для спасения. А спасается он только верою. И его дела праведны из-за веры его. Потому что он верует в Бога, оправдывающего, и это уже плоды веры его. Его дела – плоды веры. Если эти плоды не следуют за веру, то значит вера какая-то не такая. Они должны следовать. Поэтому вера утверждает закон, утверждает дела. Потому что цель проповеди Евангелия – это любовь, которая есть осуществление всего закона. Да? Ну вот, то есть здесь вот, если Авраам оправдался делами, то имеет похвалу, но не перед Богом. И Писание говорит, поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И вменять не нужно было бы, если бы он был бы праведным по делам. А нужно было вменять, потому что его дела были перед Богом недостаточными. Поэтому вменили ему веру. Конечно, тут очень интересное место. Это ссылка на то место из Писания, где в главе 15 книги Бытие, ну, мы прочтем, может быть, чтобы это было как бы все в напоминание нам и так более ясно. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем этот Элиезер из Дамаска». И сказал Авраам: «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господне к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Ну, тут, конечно, могут подняться возражения. Но тут же не о Христе сказано. Апостол сказал именно о Христе, говорит. Именно. Ведь потомки Авраама – это те, которые имеют веру Авраама. И верующие во Христа являются потомками Авраама. Значит, хотя здесь и говорится как бы о потомках, но здесь подразумевается именно духовное потомство Авраама. Потому что по плоти у него уже как бы там через какое-то время родился Исмаил. Но только Слово Божие указало, кто будет вот та линия, из которой произойдет Христос. Да, потомков Авраама бесконечно, много их. То есть, ну, бесконечно это не скажешь, но очень много. И это все народы благословятся в семени его, все народы. Об этом тоже ведь Бог сказал. Но как могут все народы быть благословлены в семени его, если они не произошли от семени его? Это должно быть благословение духовное, оно не может быть плотское. Оно может быть только во Христе, только, ну, Спаситель мира, где народы всего мира обретут веру во Христа, в потомка Авраама, его семьи. Апостол Павел об этом пишет подробнее в послании к Галатам. Он, ну, довольно распространяется об этом. Его вот этот Авраам и его пример, постоянно его мысли туда возвращались. И он постоянно что-то оттуда черпал, и как пример, как проповедь Евангелия именно. Но, по сути, мы можем сказать, что, в принципе, ну, как бы, если человек верует, даже если он все не осознает в тот момент, да, он верою в обетование Божие оправдывается, вот как здесь сказано. То есть Бог ему обещал, еще ничего из этого не было, еще долго не было. Но он веровал в это, что Бог ему обещал. И веровал, когда он Исаака приносил в жертву, тоже веровал, что Бог может воскресить его из мертвых. И там было много такого, что, может быть, не все нам известно, но что указывает сам Господь, когда он говорил так. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Это говорит Иисус. То есть он надеялся на тот день, когда придет Христос. И увидел этот день. Как увидел? И возрадовался. То есть там очень много такого божественного, чего мы не все знаем, конечно. И не все можем извлечь из вот этого повествования Ветхозаветнего. Но Господь именно об этом говорит. То есть он радовался и ожидал как раз вот пришествия Христа. Вот. То есть поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Но там еще, наверное, очень много, там глубина очень великая, бездна великая, непостижимая, но здесь пока остановимся. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестиво, вера его вменяется в праведность. Ну, то есть, да, как бы теоретически апостол соглашается. Кто делает дела, тому вменяется по делам. Тот имеет награду. Но если Авраам не имел награду, и не по делам ему, а по вере вменилось, ну кто же остается таким угодником, который по делам мог своим, по своим делам спасение обрести? Если Авраам самый великий человек, отец всех верующих, по делам не имел оправдания, а только верою, оправдывался, то это, ну, остается всего таким теоретическим вопросом и возможностью. Но если Авраам не мог делами оправдаться, то, наверное, и никто другой не может. Но теоретически да, если бы кто совершил все дела, он был бы оправдан. Но таковых нет. Дальше пример Давида. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Но дальше это уже другая тема. Но вначале о Давиде. То есть, ну, Давид тоже, ну как, величайший из царей древности. Ну ладно, кто-то может сказать, что Соломон, может быть, там еще. Но, в принципе, Иисуса называли сыном Давидовым. Да, Христа называли сыном Давидовым. И господином Давида, как Христос сам об этом сказал. Сказал Господь Господу моему, сиди одесную мою, доколе я положу врагов твоих подножие ног твоих. Давид говорит, сказал Господь Господу моему. Кто это его Господь? Это и есть Христос, тот, которого называют сыном Давидовым. Иудеи об этом знали. То есть, ну, да, Давид был большим грешником. Большим грешником. Никто бы не сказал, Давид своими делами праведными, но он-то обрел. Если даже Авраам не обрел, то Давид обрел. Но так бы никто не сказал. Это было бы безумием сущим. Потому что если Авраам хоть перед людьми был праведником, то Давид перед людьми был, скорее всего, грешником. Человеком крови. Сколько он обманывал, сколько лукавил, сколько он убивал, сколько там он... Ну, там всякого было. Полно. И все же он обрел оправдание. Чем же он заменит своими заслугами военными, какими-то подвигами. Да нет, верою своей. Верою Давид нам памятен. И верою Давид пример нам. И пример именно благодати Божией. Благодати, которая во Христе. Потому что он-то не о других только говорит, но и о себе. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Это 31 Псалом. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Это может сказать только верующий человек. Это не может сказать человек неверующий. Только верующий может сказать такие слова. Только верующий может радоваться тому, потому что он знает и сам обрел. А так, со стороны никто не может этому радоваться, если он сам этого не имеет. Но такого не бывает. Вот. То есть, пример Давида, конечно, он такой в контрасте с примером Авраама. Если Авраам, ну, перед людьми хоть праведник, то Давид не праведник перед людьми. Но он говорит ясно о прощении грехов, о невменении грехов человеку. И называет блаженным, счастливым такого человека. Но от Давида, опять же, возвращается апостол Павел к Аврааму. И он спрашивает. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? Вменилась. По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании. Видите, как апостол связывает вместе обрезанных и необрезанных, иудеев и эллинов, иудеев и язычников. Ну как? Чем иудеи отличались от язычников? Ну, обрезанием своим. Это было постановлением Божьим, что ты не можешь быть в народе израильском, ну ладно, иудейском он называет это, больше относится к иудеям, хоть сам он не иудей, а из колена Вениаминова, но он причисляет это, конечно, себя к иудеям здесь. Вот. То есть, он говорит, но когда же Авраам был оправдан? Было ли у него обрезание? Не было у него обрезания. В то время, когда происходили те события, о которых мы читали в 15 главе, он был еще необрезанным. Еще долго был необрезанным. Только перед, ну вот, мне кажется, перед рождением Исаака. Посмотрим, нет, где его это обрезание. То есть, так, посмотрим. По-моему, 17 глава получается, да? 17 глава. Посмотрим. Ну, то есть, 15 он был оправдан. А в 17 главе, ну вот, и Авраам был 99 лет, и Господь явился, ну да, уже Исмаил был, родился, да, в 16 главе мы об этом читаем. «Я Бог всемогущий, ходи передо мной и будь непорочен, и поставляй завет мой между мною и тобою, весьма размножу тебя». То есть, и вот завет мой с тобой, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты более называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам. То есть, Авраам – это отец народа, а Авраха – это отец всех народов. Вот. И поставлю завет мой между тобой и между потомками твоими после тебя в роды и завет вечный, ну и так далее, и так далее. И вот в чем этот завет. Да будет у них обрезан весь мужеский пол. Это только потом. То есть, да, Авраам обрел веру, еще не будучи обрезан. Да, он дальше получил обрезание. Да, это печать его веры. То есть он был спасен уже без всякого обрезания. И это был, ну, завет со всеми потомками, чтобы те, которые имеют веру Авраама, чтобы, ну, они тоже принимали это обрезание. Но апостол говорит, но так как он был спасен и без всякого обрезания, то и те, которые не имеют обрезания, не будучи потомками по плоти, они могут быть спасены только одной лишь верой. Но не делами, а только верой. Так же, как и потомки обрезаны, только по вере, не делами. Так же, как Авраам, не делами, а только верою был оправдан. И поэтому эта печать не какое-то дело праведности, из-за которого Авраам получил оправдание. То, что оправдание он получил раньше. Вот аргументация какая. То есть он уже был оправданным. Что тогда значило это обрезание? Да, это был символ завета, это было установление Божие, но это не спасает, это не оправдание. И то, что ты обрезанный иудей, это тебя тоже не спасает. Потому что Авраам тоже этим не спасался. А если будешь веровать так же, как Авраам, то так же будет тебе вера твоя меняться в праведность, как и Авраам. То есть Авраам отец веры нашей, да? И дальше. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Но тут сразу уже открываются опять другие темы, горизонты тем. Но апостол говорит так, ну, вы утверждаете, что законом человек оправдывается. Но Авраам не оправдывался законом, он оправдывался верою, вера его вменилась ему в праведность. Не дела его вменились в праведность. А вера вменилась в праведность. А если кто-то на законе утверждается, то значит, он считает, что вера не нужна. Закон и утверждение на законе как бы может привести к упразднению веры. Хотя вера является источником соблюдения закона. Наоборот все. То есть вначале вера, а потом исполнение закона, оно возможным становится. А без веры исполнения закона, оно Богу не угодно, хотя внешне ты можешь быть перед людьми праведным, но не перед Богом. Бог иначе на это глядит, смотрит. То есть он смотрит на душу, на упование, на то, что человек осознает себя грешником, на то, что человек осознает грехи свои, потому что это действительно истина, что человек лжив и грешен, как апостол Павел об этом писал, и нуждается в прощении грехов. Поэтому Давид называет счастливым, блаженным человека, которому грехи прощены. Ведь сколько у него грехов было? Чудом, мы можем сказать, он спасся. Ну, Авраам тоже чудом, но нам, людям, понятно. Ну, Авраам был праведный, поэтому там чудо меньше. Нет, чудо всегда... Это всегда чудо. Только в Давиде мы видим, как это особенно показательно. Да? И поэтому, ну, как бы, если мы смотрим дела и закон, мы не можем их совместить. Кто-то скажет, да, законом и верой. То есть закон и веру совместить в этом смысле, что они как бы друг друга дополняют, в вопросах спасения. Мы не можем. Да, в жизни верующего человека они дополняют друг друга, конечно. Но как дополняют, мы тоже должны это понимать. Как они дополняют друг друга, это мы тоже должны понимать. Вот. Но они в вопросах спасения противопоставляются. Или верою, или законом. И если верую, то законом невозможно. Если законом, то вера не нужна. Она не имеет содержания. И то, что Бог обещал кому-то, если он не соблюдает закона, это ему все равно без пользы. То есть это упраздняет обетование Божие. А ведь на обетованиях Божьих и держится вся вера. Да? И вот далее он указывает на то, что, для чего закон дан. Закон производит гнев. Ну, конечно, если так смотреть в общих чертах, ну так, мы можем сказать, что да, закон всегда производит гнев. Он всегда осуждает. Или люди друг друга там упрекают в чем-то. Что это производит? Вот когда вы говорите своим дочерям или внукам, что они что-то неправильно делают, они радуются или сердятся?
Ну, сердятся.
Вот, закон производит гнев.
Да.
Вот вам и пример. Да. Вот вам пример. Закон производит гнев в грешнике.
Да.
А когда они сердятся, вы тоже сердитесь.
Да.
И в осуждающем тоже. Закон всегда осуждает, всегда вызывает гнев. И грешники гневаются на Бога, что он осуждает их в законе своем. И Бог гневается на грешников. И, конечно, ну, и одно важно, и другое важно, но, конечно, гнев Божий сильнее гнева человеческого. Да. Потому что так же, как перед Богом, если вы в чем-то упрекаете там, ну, своих детей и внуков, их гнев не возносится к Богу как какое-то оправдание. А ваш гнев, который вызывает их гнев, скажем так, да, тот еще что-то перед Богом имеет какое-то значение. Да, так скажем. Но еще более того, если это отнести к Богу, то что, Бог будет внимать гневу человеческому и сказать: о, ну если они гневаются, значит я не прав. Нет, нет, Бог прав. Бог прав. И вот поэтому закон, который всегда осуждает, он всегда вызывает и гнев. И гнев грешников, и гнев Божий. Вот у русских есть такая фраза «гневить Бога». Когда ты закон приступаешь и живешь неправедно, ты гневишь Бога, потому что тебе дан закон. Ты знаешь, что ты делаешь неправильно. Ты знаешь, что ты живешь неправедно. Ты гневишь Бога, который дал тебе закон познать. И ты знаешь, что закон прав. И ты бы хотел, чтобы закон тебя защищал. Тебе не нравится, что, может быть, если человек вор, ему не нравится, что закон говорит: не кради, ему говорит. А если другому говорит: защищай его имущество, имущество вора, ему очень нравится этот закон. Когда человеку убийца, но заповедь говорит: не убий другого, ему это не нравится. А когда эта заповедь говорит: не убий этого убийцу, другому человеку, тогда, то есть все соглашаются с законом. То есть воры защищают свое имущество, ненавидят других воров, которые их обкрадывают. Большие воры ненавидят малых воров. Или больших воров, которые посягают на их имущество. То есть так же, как и, ну, в любом смысле, люди по отношению к себе понимают, что закон их защищает, что очень хорошо. Другие не должны этого делать. А сам он хочет это делать. У самого у него грех в сердце, который его к этому двигает и влечет и похотями, и всем-всем-всем его испорченным существом. Но он понимает, что закон прав. Как сердится вор, если его обокрасть? Как гневается убийца, когда кто-то его хочет проучить? Закон порождает гнев. Разными способами. И как только возьмешься за закон, в этом испорченном мире возникает гнев. Закон всегда праведен. И люди должны были бы соглашаться с ним со всех сторон. Всякий раз, когда употребляем закон, люди должны были бы соглашаться. И говорит, как хорошо, что ты мне это сказал. Но закон порождает гнев. И с одной стороны, и с другой стороны. И со стороны осужденного, и со стороны осуждающего. Закон всегда порождает гнев. О, как апостол об этом хорошо сказал. А где нет закона, нет и преступления. Вот это одно из таинственных вот таких тем, одна из таинственных тем апостола. Нет закона, нет преступления. Я не могу сказать, что я до конца понимаю, что апостол этим хотел сказать, потому что я думаю, что вообще-то ничего не происходит без закона. Что закон этого как бы не касается. Нет такой отрасли жизнедеятельности человека, который бы не касался закона. В каком-то смысле этот закон касается всего в этом мире. Да, закон написан, не написан в сердце, но об этом же тоже апостол говорит, что вот закон записан в сердце, в совести человека. И поэтому они, даже будучи без закона, сами себе закон. Потому что Бог уже, человек уже родился. Вот это то, с чем человек родился. И со грехом, и с законом в сердце. Вот эти две вещи. Но одна от Бога, одна от греха, от дьявола. И поэтому я не совсем понимаю... Вот эту фразу, может быть, это апостол просто говорит так теоретически. Не было бы закона, не было преступления, не было бы и греха. Но утверждает ли он, что есть что-то или ситуация какая-то, ну не знаю, у язычников нет закона. И значит, нет греха. Нет, ну они же также грешат, они же знают, что они грешат. Даже если у них не написано «не укради», они же знают, что нельзя. Сердце же, закон уже заложен. То есть, я думаю, что здесь размышление над законом в этом грешном мире, ну, где апостол, может быть, теоретически высказывается так. Так же, как он высказывался прежде, что если ты имеешь праведность дел, то тебе веры незачем. Ты тогда оправдан делами. Но нет ни одного такого оправданного делами. То есть это чисто теоретическое утверждение, которое, ну, может быть, показывает суть вещей лучше, глубже. Но вот если бы не было закона, ну не было бы преступления, ну значит можно было бы. Ничего плохого бы в этом не было. Но так как, ну я думаю, что все-таки связано с законом, вся жизнь человека связана с законом. И нет ничего такого, чтобы было бы вне закона, вне действия закона. Но это чисто так, теоретически просто сказано. Где нет закона, нет и преступления. И он дальше даже не объясняет это. Поэтому я думаю, что это чисто теоретически. И далее он говорит, и так по вере, чтобы было по милости. Дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Да, по вере. Он как бы теоретически не отрицает, что и по закону, но мы уже поняли, что он не считает, что кто-то мог бы быть бы оправдан по закону, потому что если Авраам, отец наш, не оправдывался законом, а только по вере это вменилось ему праведность, то тем более, конечно, мы все бедные грешники. Да? Это, конечно, его мысль. Но да, нельзя отменить вот этого, что и по закону, и по вере. Кто не может по закону, тот по вере, а кто может по закону, а есть ли такие? Ну вот, здесь на этом мы, пожалуй, остановимся здесь.